Уважаемые зрители, добрый вечер. В эфире телеканала «Союз», программа «Архипастырь», в студии Дмитрий Бродовиков. В гостях я сегодня рад приветствовать епископа Среднеуральского Евгения, викария Екатеринбургской епархии. Владыка Евгений, добрый вечер, благословение.
Добрый вечер, Дмитрий, добрый вечер, дорогие телезрители. Пусть благословение Божие пребывает сегодня, завтра и во все дни жизни нашей.
Владыка, я напомню, что мы работаем в прямом эфире для наших зрителей, и вы можете дозвониться до нашей студии по телефону 379-65-70, код Екатеринбурга 343. Либо можете задать свой вопрос Владыке Евгению в социальной сети ВКонтакте под анонсом сегодняшней программы в официальной группе телеканала «Союз». Владыка, сегодня в Екатеринбурге состоялось открытие регионального этапа 25-х международных рождественских образовательных чтений, и заявленная тема вообще, да, рождественских чтений в этом году, 1917 год, 2017, уроки столетия. Какие это основные уроки, почему тема звучит именно так?
Ну, очевидно, почему она звучит так, потому что, хотим мы этого или нет, но в 2017 году мы встретим столетие трагедии, которая произошла в нашей стране, крушение империи, падение монархии, закончившееся расстрелом царской семьи в Екатеринбурге и дальнейшими скорбями, которые мы сейчас не будем перечислять, но которые совершенно очевидны для людей, живших в прошлом веке. И можно не замечать, можно не думать о прошлом, можно не принимать во внимание своей жизни те уроки, которые Господь давал нам в годы предыдущие, и тогда мы будем глупцами. Человек, он потому человек, что он имеет память, что он помнит, что было вчера, что было позавчера, от кого он родился, кто его учил, кто его воспитывал, и что Господь ему в его жизни открывал. И вот нам история нашей страны, наших семей, история наших предков, родных и неродных, близких и дальних, рассказывает о том, что такое была Россия 100 лет назад, насколько это было удивительное, прекрасное сотворение Божие и человеческое, и как бездарно, совершенно горько сейчас об этом даже говорить, если представляешь, что такое была Российская империя, и как это было все потеряно, брошено, неоценено, и какой потом кровью, и какими слезами вследствие умылись те люди, которые не оценили. Сейчас нам очень важно, очень нужно вспомнить, что было, а какие ошибки народа привели к этой трагедии, к падению империи, к революции, к войне, к последующим войнам, к потере богатства духовного, богатства нравственного и материального. Потому что мы-то живем сегодня, и если мы эти ошибки будем знать, если мы в сегодняшнем планировании нашей жизни будем стараться их не повторять, то у нас есть надежда, что у нас не произойдет потрясений, которые произошли 100 лет назад, что мы не будем умываться ни кровью, ни слезами. Если слезами, то только слезами умиления, благодарности Богу. Чего бы хотел пожелать всем зрителям, чтобы только такие слезы были на наших глазах, слезы благодарности и радости. И Святейший Патриарх благословил именно этим уроком посвятить рождественские чтения, которые традиционно пройдут в Москве в январе месяце. Ну, а как мы знаем, сейчас в каждой епархии такие форумы проходят на епархиальном или на региональном уровне. И мы имеем возможность, не выезжая в Москву, когда-то там с великими людьми вспомнить эти драгоценные совершенно события, а вот самим потрудиться. Напомнить своим руководителям региональным, своим пастырям, своей пастве о тех важных вещах, о которых впоследствии будем говорить в Москве. И вот сегодня у нас вот здесь в студии лежит совершенно замечательный результат трудов многих людей. Я даже вот показал бы нашим телезрителям вот это вот труд, который подготовили здесь, в Екатеринбурге, к изданию, и издали календарь на 2017, ну и чтобы было не быстро с ним расставаться, и на 2018 год, который так называется «Россия в эпоху правления императора Николая II». Каждая страница этого календаря посвящена той или иной вехе, той или иной сфере деятельности императора Николая как государя в том служении, которое он совершал. У нас в году 12 месяцев, значит, 12 листов 17 года и 12 листов 18, 24 страницы, которые содержат в себе такую уйму материала. Мы прочитаем, вот какую-то страницу не коснись, пусть это касается вот финансов, как я открыл на этой странице, или аграрной политики, или промышленности, или образованию, или науке, или спорту. Чем глубже мы погрузимся хотя бы посредством этого календаря в эпоху столетней давности, нашему удивлению не будет предела. Ну вот простые цифры, все-таки у нас образовательное же чтение, поэтому образование. Сегодня об этом звучал замечательный доклад. Император Николай II провел реформу образования. Мы сейчас очень много слышим. Мы все реформируем. Мы реформируем образование, академию наук мы реформируем, армию мы реформируем. То есть мы как-то к этому привыкли, даже где-то оскомину набили эти слова «реформа». Как японцы говорят, не дай вам Бог жить в пору реформ. Так вот, реформа Николая II, удивительно, за 20 лет его правления и за 20 лет реформ в России. В начале реформы 21% российской молодежи умели читать и писать. К 1917 году 84%. Это результат 20-летней работы. К 1917 году в России было 140 тысяч школ. Вот это просто цифра 140 тысяч, как-то, ну, много это или мало. Ну, к сведению, сегодня в России, по данным на 2015 год, 43 тысячи школ. 140 и 43. Да, конечно, сегодняшние школы, они более крупные, в них учатся там по 1000, по 1500 человек. Но тогдашние школы были близки к детям. Не нужно было ни на школьном автобусе, ни на метро ездить. То есть в результате реформы императора Николая II была реализована госпрограмма, что одна школа отстояла от другой на расстоянии не более 3 верст. То есть ребенку добираться до школы нужно было не более 3 верст. Это очень серьезные результаты. Вот если специалист по сельскому хозяйству почитает, он удивится, насколько сильна была в плане аграрном Россия. Специалист по образованию, он удивится, что такое была Россия в плане образования. Мы читаем, удивляемся, где жили наши предки, а еще больше удивляемся, а что им не нравилось? Почему возникло возмущение? А учитель на свою зарплату за один год мог построить себе деревянный дом 70 квадратных метров, крытый железом. И при этом еще жить, питаться, кормить свою семью. За один год человек мог себя обеспечить жильем. Хотя мог этого не делать, потому что любого учителя государство обеспечивало служебным жильем. Чего не хватало? И возвращаемся в сегодняшний день. Мы тоже сегодня живем, и нам все не нравится. Много не нравится. Нам не нравятся дороги, по которым мы ездим. Нам не нравится... Кому-то не нравится там свобод, которых не хватает кому-то. Кому-то не нравятся там законы. Нам так много не нравится. Если внимательно посмотреть, что мы сегодня имеем, вот это хороший урок мы извлечем. Вот если бы люди тогда оценили, что имели 100 лет назад, этим горлопанам, которые пришли и стали агитировать, долой царя, даешь свободу, землю крестьянам, до крестьян так была земля, заводы рабочим, они прекрасно работали. После революции потеряли землю и заводы. Вот если бы тогда люди оценили то, что имели, то мы бы то у нас не было бы тех трагедий 20 века, о которых мы помним. И возвращаясь в сегодняшний день, если мы действительно будем ценить то, что имеем, и за это бороться, и над этим работать, и улучшать это, не ждать, когда там правительство, или президент, или церковь что-то сделает, а каждый на своем месте, то может так случиться, что какие-то трагедии, которые нам сегодня грозят впереди, нам удастся их избежать. Вот это очень богатая тема. Из 20 века, из столетия, с 1917 по 2017 год, можем очень много извлечь для нас полезных сегодня уроков.
Ну, вообще эпоха правления императора Николая II, она достаточно недооценена. И если говорить о научных трудах, и, наверное, важно, чтобы для каждого из нас была возможность не читать исторические книги исторического содержания, книги научные, вот таким образом популяризировать и рассказывать о том, какие достижения на тот момент были во всех сферах нашего государства.
Да, и, кстати, вот этот материал, он доступен для всех наших телезрителей. Вот мы приложили большие усилия, чтобы сейчас издать этот календарь, но тиражом всего 2000 экземпляров. И вот сегодня во время чтений 1500 вот разошлись просто участникам пленарного заседания. А телезрители гораздо больше. И благодарностью скажем о том, что авторы, Владислав Николаевич Майоров, он историк, журналист, военный журналист, они сделали сайт, на котором этот календарь можно открыть, перелистать, познакомиться с этими интересными фактами, можно распечатать в достаточно большом формате. И я знаю достаточно много коллективов школьных или коллектив людей, которые вот им попал в руки этот календарь. И чтобы вот не перелистывать, не ограничить себя одним листом, они даже вот вырезали, и вот в своих там офисах или классах они наклеили, вот целую стену сделали, посвятили этим материалам. И, собственно, с сайта можно прекрасно скачать эту информацию, распечатать ее и открыть для своих близких, родных или коллег. Богатейший материал. Сайт называется «Эпоха Николая II», прям двоечка, РФ. Но я думаю, что это не затруднит набрать в поисковике «Эпоха Николая II» календарь. Он откроется, и можно будет познакомиться вот детально с теми феноменами, с теми уроками, которые для нас вот эти люди сделали доступными.
Угу. Вообще, накануне дня памяти обретения мощей святой великомученицы, преподобной мученицы Елизаветы Федоровны, мы беседовали с епископом Каменским и Лопаевским Мефодием. Вот накануне Дня памяти, который в следующем году только будет совершаться на общецерковном уровне, владыка тоже приносил с собой календарь с изображением святой Елизаветы Федоровны, рисунками детей, которые были накануне оформлены, подготовлены. Это был специальный конкурс такой, тоже просветительский. И, наверное, это очень хорошая, добрая и полезная традиция, которую обязательно нужно вводить.
Это хорошая традиция. Видите, как вы встречаетесь с владыками накануне Дней памяти. У владыки Мефодия накануне дня рождения
Дня обретения мощей.
Да, обретения мощей святой преподобной мученицы Елизаветы Федоровны. А мы сегодня встречаемся накануне. Завтра ведь тоже особенный день для императора Николая II. Завтра мы вспоминаем восшествие на престол в 1894 году, завтрашний день, император Николай II взошел на царский престол. И, собственно, эпоха Николая II начинается вот с завтрашнего дня, только в 1894 году. Будем завтра по этому поводу будем вспоминать молитвенно это событие, совершать божественную литургию в храме на крови и просить, чтобы Господь нас учил. Вот уроки, они не висят где-то в воздухе, уроки, они усваиваются сердцами и умами людей. И, конечно, мы друг друга пытаемся научиться у наших предков, но если мы обращаемся, молимся Богу, молимся святым новомученикам, то это тоже очень добрые уроки. Господь учит через такую молитву порой гораздо большему, чем при перелистывании толстых учебников истории.
Уже дважды режиссер сообщал мне о том, что у нас есть звонок, но по какой-то причине они срываются. Я напомню нашим зрителям, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 379-65-70, код Екатеринбурга 343. Владыка, скажите, вот период с 1917 по 2017, это и революция, и мировая война, и такой индустриальный рост, и потом и упадок, перестройка, то время, которое мы сейчас называем «Новой Россией». И вот из каждого этого периода можно вынести множество уроков. Возможно ли вот этот большой, огромный, я бы даже сказал, период ну, вот рассмотреть в рамках пленарных заседаний, которые будут проходить на рождественских чтениях?
Ну, такой задачи не ставится. Конечно, невозможно. Люди посвящают всю свою жизнь изучению какого-то исторического периода и говорят, что неисчерпаемые вопросы, неисчерпаемые темы. Но необходимо вот этими встречами рождественскими и предрождественскими необходимо привлечь внимание, смотивировать человека на то, чтобы обратиться вот вспять и познакомиться с тем, откуда мы вообще растем, откуда мы сами появились, вспоминая своих родных, изучив, может быть, биографию ближайших наших предков вот, в течение 20 века. Или биографию интересных, знаменитых людей, живших рядом с нами в наших поселках, селах, городах в этот период. Можно познакомиться со святыми. Вот новомученики, о которых мы говорим, это же те люди, которые именно в эпоху с 17 по нынешнее время, с 1917 по нынешнее время, в этом столетии, пострадали и прославили Господа Церковь. Это прекрасный повод приглашения к разговору. И то, что люди заинтересовываются, а это действительно так. Вот сегодня я был свидетелем того, вот люди, которые учителя, директора школ, руководители муниципалитетов, вот они пришли, их пригласили к некому разговору. Послушайте нас. Такую жаркую дискуссию вызвали поднятые темы. В очень правильном русле люди стали вспоминать, а что-то они, что мы-то знаем, а чему нас учили. Что там мы в учебниках про отсталую Россию, про кровавый царский режим, про то, что все было плохо. Как плохо? Ну вот факты, которые... Ведь не зря в советской школе до 1930 года было запрещено изучать историю России и литературу России, русскую литературу, было просто запрещено. Потому что это опасно было для тогдашних разрушителей, для тогдашних модернизаторов нашей страны. Потому что если люди вот в 25-м году в этом голоде, в этой разрухе открывают книгу и читают о том, какая была Россия 10 лет назад, в 15-м году, то много вопросов возникает. Поэтому, конечно, детям не надо, детей не хотели допускать ни до истории, ни до писателей и поэтов, которые очень глубоко раскрывают тему, что такое Россия. Поэтому вот была тема закрыта. Тем важнее нам сегодня ее открывать, и знакомиться, и общаться, и учиться у писателей, поэтов, историков и у наших святых, которые вот в этот период учили своих современников, а теперь учат еще и нас.
Сейчас такая пора наступила, что один за другим следуют важные и церковно-общественные, только церковные мероприятия. Это, в частности, фестиваль «Вера и слово», который не так давно завершился в Москве. Это открытие Всемирного Русского Народного Собора. Это открытие региональных этапов рождественских образовательных чтений, международных рождественских образовательных чтений. Ну и следом, не за горами, и тот этап рождественских чтений, который будет проходить в Москве. И, наверное, для многих наших зрителей будет таким логичным вопрос. Вот все эти проводимые мероприятия, они имеют практическую пользу?
Хороший вопрос. Имеют ли они практическую пользу? Вот мне бы хотелось все-таки... У нас сегодня программа, она именуется «Архипастырь». Еще вот в это же время идет беседа с батюшкой. Наверное, каждый телезритель все-таки ждет, ну, как-то не сводку новостей, не какие-то рассказы о мероприятиях, а все-таки ну, вот какой-то такой пастырский взгляд на заданную тему или на какую-то проблему поднятую, или ответы на свои вопросы, которые люди в эфире задают. И вот действительно, для человека, для христианина, который ну, недавно вот воцерковился или стоит на пороге воцерковления, или уже долгое время пребывает в церкви, вот это все вот происходит, вот мы слышим о мероприятиях, о форумах о каких-то. Ну, а человек-то что? Вот я хожу в церковь, я молюсь, исповедуюсь. Что мне до этих событий? Есть ли какая-то польза для меня, для моей духовной жизни, вот в том, Что происходит на таких встречах, на таких собраниях? Нужно ли ходить? Может быть, пускай ходят те, кому, у кого времени много, а я все-таки есть молитвослов, каноны, акафисты. Есть исповедь, творение святых отцов, и надо ли нам все это? И вот можно по-разному рассуждать. Скажу про себя, вот лично про себя, что тяжело бывает отрываться от церковной жизни. Хочется прийти в тишину храма, побыть в ней. Хочется посвятить время и сердце каким-то вот вечным, глубоким вещам. Но мы же живем среди людей. И не только благость мы вкушаем, когда находимся в храме, но мы встречаемся там. Там происходит бой в храме. За каждого человека, который пришел, вот как священник, борешься. И приходит человек и приносит из мира, и приносит кучу проблем. Он приносит с собой какие-то неразрешимые задачи. Говорит: «Батюшка, помогите». И вот такое соприкосновение под правильным углом с действительностью сегодняшнего дня, вот то, что вчера на Всемирном Русском Народном Соборе обсуждались проблемы современности, мы все понимаем, что где-то вот что-то происходит очень серьезное. Напряженность в Сирии, события на юго-востоке нашей страны, на юго-западе нашей страны, что это мы не отделены от того, что сейчас происходит в мире. И для того, чтобы не впадать в какие-то страхи, в какое-то уныние от того, что все плохо, что сейчас что-то произойдет, вот конец света, еще приходят вот такие, как кликуши, которые начинают рассказывать о неких знамениях, о том, что вот сейчас, ждите, сейчас вот придет этот самый зверь и начнет всех клеймить. Вот чтобы связать эту сакральную реальность, с которой мы соприкасаемся в храме, с реалиями сегодняшней жизни, такие встречи, они очень важны. Для того, чтобы понять вот этот дух сегодняшнего времени, и опираясь на церковную жизнь, на священное писание, на святых отцов, вот соприкасаться с сегодняшним миром и от него не сгореть, не заразиться, а его осветить. Это очень помогает. Это очень помогает встрече. Даже, знаете, как вот бывает, как книгу прочитаешь, берешь, читаешь, вот и хорошо эту книжку читать, а встретиться с автором гораздо интереснее, гораздо полезнее. В таких форумах происходят встречи с авторами. Почитать слово святейшего патриарха или посмотреть его в эфире канала «Союз», или вот увидеть его в живом общении по теме, ну, это дорогого стоит. И, конечно, с точки зрения духовной, это помогает обрести вот это состояние трезвости, трезвомыслия, чтобы держаться царского пути, не уклоняясь ни в мистику, как бы уходя из этого мира, что ничего, что меня не касается, с другой стороны, не погрязая в суете и в тех страхованиях, которые этот мир нам сегодня несет. Считаю, что это должно присутствовать в жизни христианина, но в своей мере. Если человек увлечется политикой или какой-то вот будет только ходить вот по всяким собраниям и обсуждать и на них, то он может очень далеко уйти от реальной настоящей жизни, от духовной, и может многое потерять.
Владыка, у нас есть звонок. Давайте его примем. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, как вас зовут?
Алло.
Да,
мы вас говорите, слушаем. Пожалуйста.
Алло.
Мы вас слушаем, задавайте вопрос, пожалуйста.
Свой. Я задавала вопрос. Это я хотела спросить, что надо конкретно делать, чтобы жить для Бога, ради Бога и во славу Божию?
Ну, прям такой вопрос-то, вот что надо конкретно делать? Вот ответ, знаете, как вот человек, который живет в монастыре, он должен для Бога хранить свой ум, хранить свое сердце, исполнять послушания монастырские, которые ему дает игумен, игуменья или учиненный руководитель. Должен соблюдать монастырский устав и внимать себе. Вот это такой ответ для монашествующих. А как жить для Бога, если ты живешь в семье, у тебя дети, у тебя муж, у тебя родители пожилые? Как? Ну, помните заповедь: почитай Господа Бога твоего, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, умом, душою, сердцем, и ближнего своего, как сам себе. И вот так живя, ты угодишь Богу, так живя вот посреди своих близких, родных. Если ты живешь один, одна, нету, дети уже выросли, разъехались, родители уже в мир иной отошли, вот тишина, то Богу можно угождать чистотой своей жизни, отсутствием суеты и возможным доброделанием по отношению к тем людям, которые вокруг тебя находятся. Ну и, конечно же, участвуя полноценно в христианской жизни, в жизни церковной. Дальше можно перечислять. Если ты воин, свой список. Если ты учитель, свой список. Но в любом случае, вот в этом, в каждом определении, как жить, чтобы угождать Богу, должно быть слово «Христос». Христос. Как я могу угождать Христу? Через монастырскую братию, через тех людей, с которыми я живу в монастыре. А как я могу угождать Христу, живя в семье? Не забывать Христа в церкви, не забывать искать Христа дома и в своем сердце. Вот если мы открываем Евангелие и там читаем, Господь вышел на гору и стал учить людей. Ну вот Он меня сейчас учит. Что Он там говорит? Когда молишься, закрой дверь, чтобы твоя молитва была в тайне, молись вот так, ты будешь Богу угождать. Не знает, пусть не знает твоя правая рука, что делает левая рука, не тщеславься. Делай так. Вот прямо по Евангелию, ради Иисуса Христа. И благо тебе будет. Примите, едите, съесть тело мое, съесть кровь моя. Принимай, вкушай, пей. И так ты будешь Богу угождать. Вот читайте, как инструкцию сегодняшнего дня. Вот то, что написано в Евангелии. Применяйте к тем условиям вашей жизни, в которой находитесь. Если сказано, не гневайся на брата твоего. Если сказано, не суди, не судим будешь. И прочее, прочее, прочее. Вот эти простые вещи, но они же не сложные, вот в своей жизни по отношению к тем людям, которые вокруг тебя есть, используй, применяй, исполняй, и благо будет. И Господь примет ваши труды так, как Он принимал труды древних подвижников-пустынников или мучеников. Все в ваших руках.
Владыка, накануне проведения регионального этапа рождественских образовательных чтений в Екатеринбургской епархии, насколько мне известно, был подготовлен специальный ролик, рассказывающий об основных моментах истории этого периода.
Ну, могли да, бы... То, о чем мы сейчас вначале говорили, вот я пытался перелистывать страницы календаря, чтобы это было ну, как-то так вот ярко, понятно, доступно. Да, мы подготовили краткий ролик о уроках, об уроках столетия. И, конечно, если бы телеканал «Союз» имел такую возможность его представить нашим зрителям, я думаю, что следующим шагом телезрители скажут: слушайте, ну надо бы действительно открыть сайт, найти этот календарь, посмотреть и поучиться. А может быть, распечатать и поучить своих близких и родных.
Еще раз напомним адрес сайта, на котором, если что, наши зрители могут ознакомиться с тем, что, с теми фактами, которые в этом календаре есть.
Да, сайт в русском доменном пространстве, то есть нужно набирать по-русски. А адрес вот такой. Россия. Эпоха-Николая-2.рф. Эпоха-Николая-2.рф. Напомню, что мы говорим об эпохе Николая, правления Николая II, которая началась, если говорить по новому стилю, 3 ноября 1894 года. Вот за краткий срок своего правления, сколько Господь дал и сколько император со своими соратниками подъял, создавая великую Россию, которую, к сожалению, не сберегли.
Владыка Евгений, время проведения регионального этапа международных рождественских образовательных чтений в Екатеринбурге, ну и в некоторых других епархиях Русской Православной Церкви приходится...
Почти что во всех.
Практически во всех. Приходится на день народного единства, такой общегосударственный, можно сказать, общественный праздник. Но в этот день еще и Русская Православная Церковь празднует День памяти Казанской иконы Божьей Матери. И два этих торжества между собой переплетаются. Мы вспоминаем победу над польскими интервентами в 1612 году. И, может быть, подробнее поговорим об этих торжествах?
Конечно, конечно. Конечно, поговорим, что вот Божьей милости нам кому-то дарован выходной, 4 ноября во всей стране выходной день, а кому-то дана возможность упраздниться, это праздник, упраздниться от суеты, посвятить время делам душе полезным. День Казанской иконы Божьей Матери, особый день для России, и особый день для всякого русского крещенного человека. Поэтому мы с любовью вспоминаем Матерь Божию, которая явила свою помощь, свою милость нашей стране в городе Казани, соответственно, потом в освобождении Москвы и во многих иных событиях, которые мы молитвенно переживаем именно 4 ноября. Он назван в стране Днем народного единства. Можно, как некая альтернатива, кстати, 7 ноября перенесен праздник 7-го, с дня Великой Октябрьской социалистической революции, на 4 ноября. И это как некое приглашение о пересмотре ценностей, о призыв к изменению нашего мировоззрения. И мы, конечно, приглашаемся в этот день. Матерь Божия нас приглашает. Придите, вернее, воспойте виновницу нашего спасения в надежде на то, что в ответ она протянет свою милующую руку, сохранит нас от всяких бед и зол, как это говорится в Торпоре Казанской иконы Пресвятой Богородицы. В этот день, кроме богослужений торжественных, умилительных, совершаются и крестные ходы. Во многих-многих городах, и у нас в Екатеринбурге тоже по традиции приглашаем после богослужения, которое начнется, как обычно, в 9 часов утра в Троицком кафедральном соборе, по окончании, около 11 часов, в начале 12-го, мы соберемся с прихожанами всех екатеринбургских храмов и пойдем по центральным улицам нашего города. День народного единства. Вот мы приглашаем к единению не вокруг каких-то идей или политических сил, а вокруг Матери Божией, вокруг Матери Церкви. В этом крестном ходе участвуют многие общественные силы, общественные движения, которые уже обратились, попросили о возможности принять участие. Ну, власть тоже на неком этапе примет участие в этом крестном ходе, и это тоже все-таки знамение времени. Я надеюсь, что милующая Божья рука коснется и ума, и сердца наших правителей, преподавая им разум, силу, содействие в управлении державой, народом. Приглашаем провести этот день не где-нибудь, не отдыхая, не отсыпаясь, не в каких-то обычных семейных заботах, а всем собраться. Это очень важно. Это очень важно. Мы же в такое время живем, когда говорим, а что будет? А война будет? Вот чем спрашивать друг друга или рассуждать на эту тему, или рыться в публикациях на эту тему, лучше обратиться к Матери Божией, которая избавляет от всяких бед и зол, от войн, от голода, от болезней, от напасти. Это будет очень добрым вкладом в созидание нашей страны и сохранение мира во всем мире.
Ну, наверное, стоит отметить, что традиция проведения крестных ходов – это не только екатеринбургская традиция, но и многие другие епархии Русской Православной Церкви пытаются так скажем, объединить народ крестным шествием. Подробнее можно узнать на своих епархиальных сайтах, но и в эфире телеканала «Союз» мы тоже стараемся освещать эту тему, рассказывать конкретно о том, где, когда и во сколько крестные ходы будут совершаться. Владыка, скажите, вот средства массовой информации, с экранов телевизоров достаточно часто можно в наше время услышать слова «патриотизм», «народное единство», такая «национальная гордость». Если говорить, допустим, о патриотизме, то как-то более-менее понятно, что из себя вообще представляет этот термин. Но чем вообще является народное единство? Как нам его понять? И, собственно говоря, если убрать какую-то историческую составляющую этого праздника, то вот что это должно
знаете,
быть?
Есть очень яркие примеры народного единства в Священном Писании, в Ветхом Завете изложенные. Вот мы видим, как ярко проявляется народное единство, когда люди собрались строить Вавилонскую башню. Такое народное единство. Они такую построили конструкцию. При этом, что их объединяло? Их объединяло желание показать Богу, кто они есть. Человеческая гордость. Господь разметал тогдашних строителей, объединившихся очень ярко в таком общем деле. Когда Моисей вывел народ из египетского плена, народ вновь объединился. Моисей ушел на гору, а народ говорит: «Где Моисей? Где этот Моисей?» Обращается к Аарону: «Сделай нам вот золотого тельца». Он сделал, и они опять объединились. Стали ему поклоняться и стали совершать языческое поклонение вот этому тельцу, чем прогневали Бога. Народное единство, абсолютно народное единство. Но ни в первом, ни во втором случае народ объединялся не вокруг Бога, не вокруг Творца, не стремился к Богу так, как цветы стремятся к солнцу, а к пустым, ненастоящим, суетным ценностям своей гордыни или своего сладострастия, или своих заблуждений. Вот это все повторяется. Народное единство 1917 года, когда народ идет за своими вождями и рушит самое основание своей жизни, рушит церкви, отрекаются от Бога. Что это? Тоже народное единство. 7 ноября вот это народное единство сколько лет вспоминалось. А есть другое народное единство. 1613 год. Вспоминаем, как в течение 3 дней ополчение постилось у стен Москвы, как люди каялись в своих грехах и просили, они объединились вокруг церкви, они обращались к Матери Божией. И вот такое народное единство, оно не разрушает, оно не разрушается Богом, как это было и с Вавилонской башней, и как это было наказание, которое претерпел народ израильский в Синайской горы, а стало созиданием. Это точка отсчета Российской империи, которую мы 400-летие сейчас вспоминали, и которая была увенчана домом Романовых. Вот это единство в правде. Сегодня мы стоим перед выбором, каждый стоит перед выбором. Вот я хочу я быть единым, хочу я быть не один, хочу объединиться с кем и вокруг каких ценностей. Вот каждый себе да найдет центр, к которому стремится. Мы все стремимся к Богу. Мы можем Бога найти в церкви. Мы должны, общаясь с друг другом, мы находим лидеров. Должны смотреть, кто эти лидеры, что они проповедуют, чему они учат. Если 4 ноября мы объединимся вот вокруг тех ценностей, к которым нас призывает Святейший Патриарх, послушайте, какая глубина, какая высота Его слова. Послушайте, к чему Он нас призывает, к какому единству. Вокруг, в лоне православной церкви, вокруг нашей святыни. Кстати, государство тоже является святыней, потому что мы, люди, живем не в воздухе, не в эфире, не в море, а в государстве. И это тоже наша святыня, которую стоит освящать, очищать и отстаивать. Поэтому единство, единение, она всегда вокруг чего-то. Если это единение вокруг Христа, вокруг церкви, то мы можем быть спокойны, уверены, что Господь не посрамит. Если же какая-то иная ценность, богатство, сытость, свободы, равенство, братство, то мы можем быть точно уверены, Господь разрушит это так, как разрушило многое то, что пытались люди созидать в своей гордыне и в своих человеческих заблуждениях.
Владыка, спасибо вам за эти живые примеры. Я благодарю вас за сегодняшнюю беседу. Надеюсь, что для наших зрителей было что подчеркнуть полезного. И, собственно говоря, наверное, всех поздравим с наступающим праздником Казанской иконы Божьей Матери. Ну и с общегосударственным праздником Днем Народного Единства.
Ну и не забудьте завтра молитвенно обратиться к нашим святым царственным страстотерцам, к государю-императору Николаю II, который, я напоминаю, именно в завтрашний день, в 1894 года, 3 ноября по новому стилю, он взошел на вот этот престол, на царское служение. Помолитесь и попросите у него в такие дни. Господь через святых очень много подает, и через святого государя он может подать и нам, и стране нашей, своей милости, своей мудрости, свою силу.
Уважаемые зрители, напомню, епископ Среднеуральский Евгений сегодня был в гостях нашей студии. Владыка, сердечно вас благодарим. Дорогие друзья, спасибо всем, кто сегодня смотрел нашу программу. Увидимся в эфире телеканала «Союз».